Псалом 77, с 3 стиха. Буду читать, друзья, выборочно некоторые тексты из 77-го псалма. «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказывали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его». Когда-то Стефан, обращаясь в последний раз в своей жизни защитным словом к народу, он начал его такими словами: «Мужи, братья и отцы». Мне очень нравятся эти слова. Здесь тоже собрались мужи, братья и отцы. Тут сестер нет. Тут есть отцы, которые начинали в 61-м году это служение, состарились уже, посидели. Тут есть братья, мои ровесники, есть те, кто помоложе. Друзья, слово мое в основном будет сосредоточено на теме «Возвещать чудеса Его». О чудесах Божьих. Здесь написано о том, что не скроем от детей, возвещать детям. Готовясь к этому братскому общению, я сделал для себя небольшой конспект, а потом решил сделать так, как здесь написано. Собрал детей и решил детям своим засвидетельствовать о чудесах Господних, чтобы посмотреть детское восприятие, о тех чудесах, которые сами видели и что слышали от отцов наших. И у нас был в семье очень хороший вечер. Друзья, я не знаю, о каких чудесах Божьих вы своим детям рассказываете. Вот если ваши дети, ваши внуки к вам приходят и говорят: «Папа или дедушка, расскажи мне о чудесах Божьих, которые ты видел сам лично своими глазами, о чем вы бы им рассказали, я не знаю. Я хочу рассказать, о чем я своим детям рассказал». Братья, это оказалась тема очень большая. У меня 15 чудес Божьих. Если о каждом из них хотя бы 5 минут занять, то это уже будет очень долго. Но я думаю, что мы сделаем так. Я, может быть, буду делать некоторые паузы с перерывом на пение. Споем и дальше продолжим. Так будет легче воспринимать. Хорошо? Так будет легче воспринимать. Братья, почему важно отцам рассказывать детям чудеса Господни? Вы знаете, у нас сейчас особый год, юбилейный год. И в этот юбилейный год, как и предполагалось, из стана врагов очень много написано статей, дано интервью, проведены конференции, написаны монографии и даже написаны некоторые книги исторические с претензией на объективное изложение истории. Я собрал все то, что было в моем поле зрения, из всех средств массовой информации, все интервью, все публикации о юбилейном годе нашего братства в одну папку. Все то, что было напечатано в христианских и в светских средствах массовой информации на Украине, в России, в странах СНГ, Евразии, Европе, Англии, Америке, на Радио Свобода, Радио BBC. Я получил некоторые распечатки, и у меня получился объемный, так сказать, том вот этих всех статей, интервью, репортажей. И вы знаете, что я понял? Я для себя, когда проанализировал эти все материалы о юбилейном годе, как о нас говорят, ну, не из нашей среды люди, неважно, откуда они, из церковной среды, автономных церквей, или из регистрированных церквей, или межконфессиональных союзов, или светские журналисты, то я нашел две тенденции очень важные. Первая тенденция – затенение роли Геннадия Константиновича. Такого человека либо вообще нет, либо, между прочим, был такой человек. Руководителем был Прокофьев, руководителем был Здоровец, руководителем был Винс. Геннадия Константиновича нет. Он затенен на всех уровнях. Если о нем и говорится, то между прочим. То есть роль этого служителя, который 46 лет совершал служение в братстве и был бессменным руководителем нашего братства, она сознательно спланирована. Это стратегическая задача врагов дела Божьего, чтобы затенить его роль и принизить тот курс, те реформы, я бы сказал, суть той духовной реформации, которая состоялась в 20 веке. Второе, что я заметил, в основном все статьи кончаются тем, что как бы это движение, да, оно было хорошо начато, да, действительно, они имели право на начало, но оно умирающее, это движение маргиналов, то есть выброшенных на обочину и так далее. Кстати, одной из таких статей, я прочитаю, ее написал киевлянин, она помещена в разных средствах массовой информации, я небольшую цитату сделаю из такой статьи, называется «50 лет по пути разделения». Я что, о чем же этот наш брат-киевлянин пишет? «Инициатива реформ в церкви была своевременной, но стоила дорого для инициаторов. Речь идет уже не о потерянной жизни и мучениях за Христа, а о крайне тяжелой ответственности за начатое дело. Инициатива обновления выдохлась достаточно быстро. Начались внутренние распри радикалов и либералов, борьба с компромиссной идеей автономии, инквизиторское очищение и освящение от всевозможных ересей и грехов. Инициативу реформ удержать не удалось, движение стало закрытой организацией. Признавая историческое значение инициативы 61-го года, роль движения в борьбе за свободу совести и свободу церкви, нельзя не сказать правды о том, что инициатива реформ была подменена инициативой радикализации и не привела к церковному обновлению. Путь отделения завел в тупик. То есть мы все сейчас находимся в тупике по определению этого историка. Правда о том, что церковь не предполагает постоянного религиозного, в церкви не должно быть постоянного религиозного радикализма и принципиальной социальной маргинализации. При отсутствии межцерковного общения, то есть межконфессионального общения, части которого каждая церковь призвана быть, и при отсутствии диалога со светским и постсоветским миром, которому каждая церковь призвана служить, обновляющие реформы в среде отделенных были и остаются невозможными». То есть, другими словами, без межконфессионального диалога, без того, чтобы мы сели за стол переговоров с харизматами, адвентистами, пятидесятниками, баптистами всех направлений, мы попали в тупик. Обновление невозможно. Реформы должны исходить из межконфессионального диалога. Оказывается, вот по этому определению. Дальше говорится о том, что церковь обязана иметь диалог с общественностью, то есть садиться за стол переговоров, вызывать средства массовой информации, какое-то событие, приглашать иностранных корреспондентов и позиционировать себя обществу. Вот мы влиятельная сила, мы граждане своего общества, давать комментарии по поводу тех или иных событий, которые происходят в обществе. Если, например, 9 мая, то мы в своей церкви должны собрать ветеранов, живущих в нашем городе или в нашем районе, поздравить их, спеть им фронтовые песни, а потом пригласить на собрание. То есть без этого любое движение приходит в тупик. Оно становится маргинальным, то есть выброшенным на обочину. Это вот сегодня нам навязывают такие понимания современные историки. Дальше. Сегодня в церковных реформах нуждаются и отделенные, и те, от кого они в свое время отделились. Но ирония истории состоит в том, что реформаторский импульс крайне редко исходит из одной среды дважды. Вы знаете, когда я это все читаю, слушаю, анализирую, понимаю так, что если отцы будут молчать о чудесах Господних, наши дети будут учиться вот у этих доморощенных историков. Наши дети будут по их учебникам воспитываться. И вот этот славный путь, 50-летний, который мы с вами празднуем, я в этом году на 10 конференциях был. Самая дальняя – это Благовещенск, Дальний Восток. Самая западная конференция – это Калининград, Калининградская область. Так вот, если отцы будут молчать о чудесах Господних, наши дети будут учиться на книжках, которые сегодня очень обильно пишутся разными историками или братьями, которые в той или иной ситуации оказались вне братства. И как бы пытаются опорочить тот путь, который прошел. В этом году вышла книга и Шапталы Михаила Сергеевича, Дубового Степана Герасимовича, ну и целый ряд других книг. Вообще, знаете, эта ситуация мне что напоминает. Гиезий сидит перед царем, весь в проказе, прокаженный, а историческая память у него хорошо работает, рассказывает о историях, как чудесах, которые Бог творил. Говорит, о, кстати, а вот и женщина идет. Ребеночка, которого Елисей воскресил. Понимаете, Сам прокаженный, вот историк прокаженный, понимаете, о своей проказе, почему он заболел проказой, он не расскажет, об этом он не договорит правды, о своей проказе, духовной, как он оказался вот этим маргиналом на обочине истории, выброшенным из церкви, да, он об этом не напишет ни одной строчки правды. А вот историческая память нормально работает. Вы знаете, я удивляюсь, сколько же сегодня этих прокаженных историков, которые в той или иной ситуации проявили неверность, отступили от пути правды, а сегодня самое время им учебники истории писать. Так вот, братья, если отцы не будут говорить детям о чудесах Господних, тогда вот откроют уста вот эти прокаженные историки. И я для себя, знаете, что отметил? Вот такую мысль, что является чудом, когда мы говорим чудеса, чудо, чудесные деяния Божьи. Вот однажды Христу был задан вопрос, кто может спастись? Он сказал, невозможное человеком возможно Богу. Друзья, чудесами Божьими или делом Божьим, дело Божье, чудо Божье находится за пределом человеческих возможностей. И потому оно относится к Божьим чудесам. Все то, что находится за пределами человеческих возможностей, это чудо. Невозможное человеку, возможно Богу. И если мы с вами внимательно присмотримся к 50-летнему пути нашему, друзья, то мы увидим там много таких дел, которые были за пределами человеческих возможностей. То, что не мы делали, а Бог делал через простых, немощных, но избранных и верных. «Ты Бог, творящий чудеса, ты явил могущество свое среди народов». Псалом 76, 15 стих. Чудеса, друзья, Бог творит. Его деяния, они всегда соразмерны его могуществу. Еще написано в книге Исход, 3 глава, 20 стих. «Простру руку мою и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его. И после того он отпустит вас». Друзья, чудеса Божьи египетские волшебники повторить не могли. Все то, что Бог творит, оно неподражаемо и оно неповторимо, потому что это делает Бог. Братья, я отношу к чуду Божьему образование нашего братства в 13 августа 61 года. Это первое чудо, о котором я рассказываю детям своим. В чем, в моем понимании, ну, что тут чудесно в этой истории? Казалось бы, все просто. Братья пришли, прочитали, вручили послание, потом посланники-то стали распространять. Что тут чудесного? Друзья, в 59 году глава нашего государства объявил 5-летнюю программу партии. И противники церкви предвкушали победу над церковью. И в те дни, они, когда правители взяли курс на искоренение нерелигии, а отступившие от Бога служители призывали молиться, чтобы коммунизм царствовал вечно, в это время Господь тайно готовил своего избранного служителя Геннадия Константиновича. Он готовил его в течение 5 лет к этому шагу. Это движение было не спонтанное, не просто вот и как бы вот собрались, написали и пошли. Нет, 5 лет Господь открывал свои пути. Написано, Бог открыл пути свои Моисею. Бог находил избранные сосуды и открывал им пути свои, как вывести церковь из тупика. Я вспоминаю из архива один документ 56 года, когда узники стали освобождаться. После смерти Сталина начался процесс реабилитации. В 55-56 году сотни выживших узников после 20-летних заключений, после вечного поселения в Магадан, они стали освобождаться. Вот эти братья с 20-летним тюремным стажем, выйдя на свободу, с одной стороны, порадовались, что церкви есть. Они пришли в церкви регистрированные, но что они там увидели? Они увидели запрет на деятельность детей и молодежи. Студентов запрещено крестить. И эти инструкции, они были далеко до 61 года, в практику внедрялись. И вот один из таких узников с 20-летним стажем, он жил в Грозном, и написал письмо Александру Васильевичу Кареву в Москву. Он думал так, ну тут на местном уровне Тер Ванесов, старший пресвитер по Закавказью, вот творит беззаконие, ну а там старшие братья наверху хорошие, они разберутся. И написал хорошее письмо, замечательное письмо. Он пишет, дорогой брат в Господе Александр Васильевич, прошу помочь нам помочь в деле Божьем. И пишет о положении церкви поместной, что там не так творится. Это церковь города Грозного, заявление 56-го года. Александр Васильевич, получая это письмо, передает его Тер Аванесову и говорит: разберись. Тер Аванесов разобрался и пишет письмо Александру Васильевичу. Дорогой брат в Господе Александр Васильевич, семья не без урода, и с этим уродом мы справились, он отлучен. Желаем вам благословения в деле Божьем, в церкви умиротворили, наступило благословение, и все на этом. Это вот так вот выкидывали мучеников и так в одну ночь разбирались. Друзья, вот в этой ситуации, когда все, когда институт уполномоченных по линии партии работал, когда институт уполномоченных по линии КГБ работал, и когда институт уполномоченных по линии всех Б работал, такая тройная система контроля, какое движение могло возникнуть? Какие воззвания могли произвести какое-то движение? Казалось бы, в этой ситуации невозможно было, ничему начавшись, начаться, чтобы в одну ночь не быть искорененным. Тройной контроль. И когда в начале нашего движения братья написали первые послания инициативной группы, в августе месяце, знаете, какая была первая реакция чиновников от государства? Председатель Совета по делам религии пишет своему уполномоченному на места: используйте возможности старших пресвитеров. То есть сами не вмешивайтесь в это дело административного, чтобы не было нажима, арестов, штрафов, ничего не делайте. То есть полномочий старших пресвитеров достаточно, чтобы все искоренить, потоптать, отлучить, и чтобы на корню все вырезать, и чтобы все заглохло в одну ночь. Они были уверены, что потенциал этот уже отработан 20 лет. И этот потенциал будет работать. И они спокойно на места, говорит, не трогайте. Вы используйте возможности старших пресвитеров. И старшие пресвитера поехали по всем церквам и областям. И в Луганскую, в Вашелоградскую, и Сталинскую область. Старший пресвитер здесь был Андреев. И по всему Советскому Союзу поехали отлучать, исключать всех тех, кто поставил подписи под заявлением в поддержку инициативной группы, в поддержку съезда и тому подобное. Друзья, вот это я отношу к чуду, что при этой тройной системе контроля появилось не просто то, что было вот от этих мучеников, только появилось и тут же заглохло, а появилось то, что вылилось в движение, то, что охватило очень широкие массы искренних детей Божьих, то, что нашло отклик в сердцах народа Божьего. И в связи с этим я часто вспоминаю слова Якова Ефремовича, когда мы посетили Якова Ефремовича ровно 25 лет тому назад, это был 86-й год, зима, мы его посетили в ссылке, там, где он находился за 8 тысяч километров от Киевской церкви. Я помню, ему задал вопрос в его бараке ссыльном, там у него гирляндами рыба висела, сушилась от стенки до стенки, помню такое, такие вот условия ссыльной жизни. Я спрашиваю: Яков Ефремович, чем для вас знаменателен эта годовщина 25-летия братства? И он ответил тогда такими словами. Я эти слова записал, думаю, друзья, что я их до смерти не забуду. Он сказал так: в купальне Вифезда великое множество больных, слепых, хромых и сохших ожидало движения воды, ибо ангел Господень по временам сходил в купальню, возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал. Если бы иудеи баламутили воду, то ни один больной не получил бы исцеления. 61-й год – это не мы баламутили умы людей, а это ангел производил святое возмущение. Это не мы посылали людям стремление к святости, Дух Святой. Это не мы отвращение к греху вселяли в сердца людей. Это Дух Святой, это действие Бога. И поэтому то, что Бог начинает, оно всегда хорошо заканчивается. Друзья, не мы баламутили, не мы возмущение производили своими письмами. Да, Бог находил сосудов, Бог находил, искал человека, который поставит, и он нашел этих людей, поставил их в проломе. Но действовал Бог, начинал Бог. И вот это начало, друзья, в тех стесненных обстоятельствах, когда враги подсчитывали количество гробов, а Бог в тайных намерениях имел чудесное в тайных замыслах дело освобождения от этого иго человеческого, рабства атеизма церкви, чтобы она не стояла на коленях перед врагами дела своего. Это, друзья, я отношу к области Божьих чудес, в котором живет наше братство вот уже 50 лет. Второе, друзья, чудо – это чудо Бога присутствия. Моисей в свое время говорил: «Если не пойдешь ты с нами, то и не выводи нас отсюда. Когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле». Геннадий Константинович накануне движения увидел такое, он говорит: я сам не знаю, что это было, сновидение или видение. Он находился в исступлении, молился, в посте был, и Господь ему послал откровение, но он сам не знает, что это было такое с ним происходило. Он увидел цех или мастерскую, где стояли машины, которые обрабатывали грани бриллиантов. Высокоточные машины, шлифовальные, все. Но они все не работали только потому, что был выключен рубильник. И ему пришла, или голос, или мысль такая пришла, для того, чтобы это все пришло в движение, нужно включить рубильник. Он пришел в себя, и он понял, что это мысль от Бога. Этим рубильником является действие Духа Святого. Мы можем написать послание, мы можем написать программу, выработать, собрать конференцию, провести. Но если не будет действовать Дух Святой, если Бог сам не придет к нам и не пойдет с нами, если этот рубильник будет выключен, это все мертвое, ничего не будет. Никакого движения вперед не будет. Нужно, чтобы Бог пришел в нашу среду, чтобы Он все изменил к лучшему. И тогда ему пришла мысль: а как Бога вернуть в братство? Унесли Господа моего, и не знаю, куда положили. Самая большая потеря, которая у нас есть, не то, что у нас дома молитвы закрываются, не в том, что литературы у нас только рукописные сборники, не в том, что детей не пускают в собрание. Самая большая беда, что Бога среди нас не стало. Унесли Господа, церковь без Божьего присутствия. И вот и тогда вот эти мысли его привели к тому, чтобы вернуть Бога в братство, нужна программа очищения и освящения. Воля Божия есть освящение наше. Значит, вот с чего должны быть наши послания. И вот эта мысль уже была заложена в самое первое послание, второе, третье. Она появилась не в процессе движения, она была основой, друзья, вернуть Бога в братство. И в этом контексте было написано первое послание, где на инициативной группе, где было написано такие слова: «Вняв побуждение Духа Святого, мы пошли к исправлению создавшегося пагубного для церкви положения путем выявления греха и освобождения от него». Как вернуть Бога? Только выявить грех, а только облеченный грех обезврежен, и удалить. Вот для того, чтобы выявить, ушли, друзья, 40 лет, выявлялся этот грех. Он обличался, этот грех дружбы с миром. Этот корень, он потянулся к 1905 году, к 1926 году. Этот греховный вековой корень сотрудничества церкви с государством был не в 1944 году, он был заложен намного раньше. Этот динамит под стены церкви Христовой, друзья, этот корень был выявлен. И он был обезврежен. И он был не только выявлен и обличен, он был удален. И вы знаете, вот здесь часто бывает недопонимание, тоже историки вкладывают в учебники свои разную клевету на путь нашего братства. В частности, протокол номер 7 оргкомитета об отлучении 27 старших пресвитеров говорит о том, что движение оргкомитета возглавили молодые руководители, которые не знали о том, что отлучение принадлежит только поместной церкви, а не всесоюзным совещаниям и соборам. Это была стратегическая ошибка, мол, что вот на совещании всесоюзном отлучали, а это не входит в канон догматики баптистской. Братья, в чем тут, что тут не договаривается, или что тут является такой скрытой правдой? Дело в том, что институт старших пресвитеров, он в разное время был разный. 41 человек, 38, 48, максимально было 52 в разное время, но вот все эти 52 или 48, неважно, сколько их было, они не были членами ни одной поместной церкви. Никто из них не был членом поместной церкви. Они назначались президиумом, они президиуму подчинялись, и только президиум всех бы имел право их отозвать и так далее. И когда приехал в Молдавию старший пресвитер Астахов, его церковь Кишиневская отлучила, тут же приехали из президиума всех бы, говорят: а он вам не подотчетен, он не член вашей церкви. Вы не имеете, ваше отлучение имеет власти. Его тут же переводят старшим пресвитером в Белоруссию. А тот, кто был Чечнев, отлучен в Белоруссию, его переводят пресвитером старшим в Красноярский край. То есть, вот эти солдатики были в руках чьих, понятно, да? их переставляли, они бесчинствовали, они занимались аморальными грехами, предательствовали, они предавали дело Божье, согласовывая все тайны церкви, выносили уполномоченным, не допускали, как разбойники вели себя на христианских дорогах, а церковь не имела власти связать их. И ни одна поместная церковь не могла, выявив этот грех, связать и отлучить. Что делать? Чтобы они не разгуливали у алтарей Господних. Что делать? А вот тогда собрались мужи Божьи, почитаемые столпами церкви. Всесоюзное совещание собралось пресвитеров. И на основании сотен заявлений поместных церквей о греховной, преступной, антиевангельской деятельности этих страшных пресвитеров, не старших, а страшных, их объявили, что они отлучены. Поступающий так братом называться не может. Все, их связали и вывели за двери церкви. А, друзья, и это решение по сей день в силе. И нам не стыдно за наших братьев. И они так сделали не потому, что у них опыта было мало. Это было единственное правильное решение в той ситуации. И оно было угодным Духу Святому и нам. И мы радуемся, что грех, вот этот корень, был выявлен, был облечен и был вырван, удален из церкви. Эти негодные люди были названы не братьями, что они не могут называться братьями и служителями. Они утратили достоинство братьев. Братья, это решение, оно действует по сегодняшний день. Оно мудрое, своевременное, благословенное, и мы не должны в этом сомневаться. Но об этом ни один историк вам не напишет. Из того стана, это я имею в виду из тех заказных историков, которые всякие книжки пишут против нашего движения. Это тоже, друзья, относится к чудесам Бога присутствия. Чтобы Бог пообитал с нами, надо было удалить грех. И вот эта рабочая группа братьев, которая занималась выявлением греха и удалением греха из церкви, это вот это такая тяжелейшая работа, друзья, потому что этот корень оберегался высокопоставленными работниками КГБ. Вы знаете, даже сюда, когда приезжали по делу Величко и по делу киевских этих экспериментов братьев, многих арестовывали, не давая возможность в эту ситуацию вникнуть. Когда наши братья приезжали в Среднюю Азию по делу Куксинка, многих братьев в Средней Азии арестовали, потому что этих людей оберегали. Специальное воинство было высокопоставленных чиновников, которые оберегали этих кадров, чтобы не дать возможность вырвать этот корень, понимаете? И здесь нужно было много храбрости, много мужества. Друзья, ради чего? Ради Бога присутствия. Ради того, чтобы Бог присутствовал с нами. И я прочитаю, друзья, маленькую выдержку из братского листка за 86-й год. Такие слова. Главное достояние пробуждения в обретении Христа как главы церкви своей, в обретении Бога присутствия, которое в лице отступивших служителей было утрачено в нашем братстве в течение десятилетий. Хотя в сердце простых, искренних чад Божьих Он присутствовал всегда. Все наши братские решения, документы, все служение наше может быть понято лишь исходя из основных целей пробуждения, обретения Бога присутствия в церкви. Сердцем склонившись к святому пути очищения, мы по влечению Духа не уклонялись от страданий, тюрем и лишений и вошли в чудо. Возлюбившие Бога возревновали о поруганной славе Господа в церкви Его, отделились от тех, кто презрел повеление Господне, и Бог исполнил свое обетование. Он пришел к гонимому своему народу, подарил победу и преимуществами которой воспользовалась не только церковь, но и весь мир. А теперь, друзья, третье чудо, вот как раз то, о чем мы здесь пишем или читали только что. Преимуществами этой победы воспользовался весь мир. О чем тут идет речь? Третье чудо – это 91-й год. Чудесное освобождение от мировой атеистической державы. Чудесное освобождение. Вы знаете, друзья, о том, что 13 августа 1961 года началось строительство Берлинской стены в час ночи. 30 лет эта Берлинская стена разделяла мир на Запад и Восток в условиях холодной войны, да, как в то время. Так вот, 13 августа 1961 года был заложен первый камень в основании Берлинской стены. И в этот же день тоже начала строиться стена независимости церкви от государства. Это были два параллельных процесса. Один процесс в политической среде, другой процесс в церковной среде. А потом мы читаем: «Пал, пал Вавилон». Почему? Там нашлась кровь святых. И Иерихонские стены падали, и Берлинскую стену разобрали на сувениры, И я в этом году был в музее Штази, ну, в КГБ, это в России, в Советском Союзе, а в Германии было Штази. Это спецслужба ГДР. Так вот, там сегодня есть музей Штази, архивы Штази, открытые для исследователей. Когда я был в этом музее, я задал вопрос экскурсоводу, скажите, а что произошло? Кстати, вы знаете, чем отличалась Штази от КГБ? Штази – это было то же самое КГБ, только с немецким качеством. Они действовали намного качественнее. Прослушка телефонов, переиллюстрация корреспонденции, вербовка священнослужителей, внедрение своей агентуры в церковную среду и все прочее и прочее. Они тоже все самое делали, но с особым качеством. И вы знаете, когда начались эти волнения там в ГДР, они объясняют так. Наш глава Штази трое суток ожидал подкрепления или приказа от Горбачева из Москвы, чтобы русские дивизии и танки вышли на площади ГДР и подавили бы это народное восстание. Но Горбачев молчал. И когда они трое суток ожидали, что эту многосотенную тысячную толпу, что русские подавят, танки падают, а танки не выходят, и русская армия остается в своих казармах, тогда они стали сжигать все свои архивы. Они поняли, что из Москвы помощи больше нет, а сами своими силами не справятся. И когда народная толпа пришла в кабинеты, в эти 20-этажные здания с 5 подъездами Штази, там были пустые кабинеты и были люди, которые сжигали архивы. И вот эта волна, она пошла потом дальше и дальше. 10 стран освободились от этой атеистической идеологии. Вы знаете, Красная Армия была настолько мощной, настолько сильной, что она переломила хребет и гитлеровской Германии. Еще 10 стран подчинила атеистическому, вот этому идеологическому безбожному, ну вот внедрила вот это безбожие. И если вообще взять карту мира и покрасить в красный цвет все государства, которые уже приняли атеистическую модель, то это будет более половины, друзья, земного шара. Это и многомиллиардный Китай, и Вьетнам, и Северная Корея, и Куба, это 10 стран социалистического блока, это много-много, больше из половины земного шара, а все шло из Москвы, все шло из России. И вот Бог благоволил, чтобы не где-нибудь в Чехословакии, или в Румынии, или в Югославии вот это движение появилось, чтобы оно появилось здесь, в России, там, где был престол сатаны, откуда это движение распространялось по всему миру, друзья. И Бог совершил великое. Друзья, Бог совершил великое. По сей день они не могут объяснить, как произошло то, что все это рассыпалось. Нет ни КГБ, ни Штази, нет ни Берлинской стены, нет ни высших партийных школ, нет ни обкомов, ни горкомов, ни крайкомов, ни исполкомов. Нет ни ЦК, ни Совета по делам религии, ни законодательства религиозных культов, ничего нет, друзья. А что произошло? Что произошло? Друзья, это победа наша с вами. Господь воздвиг, написано, камень, да, без содействия рук человеческих. Господь камень. Когда священнослужители верили, что коммунизм – это вечный камень, вечное царство, и покоряли коммунизму весь мир, ездили на Запад со своими этими взглядами, давали соответствующие интервью, что в Советском Союзе первоапостольский строй коммунистический, мечта апостолов сбылась. И вот такими речами наводняли весь мир. А узники у вас есть? Да, есть узники, но у вас же тоже есть террористы, которые сидят в тюрьмах. И у нас, только за веру у нас никто не сует, никого не сует за веру в Бога. У нас судят за преступления против законов советского государства. И, кстати, привозили в Москву Толберта в 70-м году, который был президентом Всемирного союза баптистов и вице-президентом Либерии. Только для того, чтобы он мог осудить наше движение. Его встречали в Кремле, он давал интервью только для того, чтобы сказать, что даже если плохие законы, баптисты во всем мире должны им покоряться. Таким образом, он приезжал только для той цели, чтобы быть для подавления нашего движения, чтобы всему миру сказать, что да, законодательство религиозных культов плохое, но мы обязаны подчиняться любому безбожному закону. Так вот, друзья, Вот это чудо освобождения в 30-летний юбилей нашего братства произошел. В августе 91 года мы только кончили наше юбилейное собрание в Нахабино. Я был на этом общении, думаю, что многие из вас тогда присутствовали на этом общении. А через день, как только мы закончили наше общение, уже танки покатили по всем улицам Москвы, и все здания были окружены этими танками, все правительственные здания. А потом 25 декабря 91 года, в юбилейный год нашего братства, в день Рождества Господа Иисуса Христа, Михаил Сергеевич Горбачев снял с себя полномочия президента, передал ключи от ракетных установок другому правителю, и знамя СССР опустили. Страна получила новое наименование России. В 91 году, в день Рождества, атеизм капитулировал. Атеизм, приготовившийся царствовать над всем миром, отступил, а святые остались, и силы возлюбившего Господа неуклонно простираются вперед к небесной отчизне, слава Ему. Это цитата из книги Геннадия Константиновича «Великое пробуждение». Друзья, это третье чудо. Мы должны понимать, что это оно напрямую связано с нашим юбилеем. Кстати, в 67 году Советский Союз готовился отмечать 50-летие советской власти. И директивный орган ЦК КПСС написал директиву всем ветвям власти, средствам массовой информации, Совету по делам религии, ликвидировать нелегальную деятельность Совета Церквей. То есть ликвидировать, уничтожить. 50 лет советской власти несовместимы вот с такой структурой, как Совет Церкви, ликвидировать. В то время арестованные у стен ЦК КПСС, майская делегация, у нас было около 300 узников, церкви многие остались без служителей, но надо было ликвидировать те остатки, которые остались на свободе. Друзья, а сегодня мы празднуем 50-летие, а где те, кто нам предписывал ликвидировать их? Вот тогда они праздновали свои 50 лет, а сегодня мы празднуем свои 50 лет. Мне вопрос, а где те, кто нам предрекал скорую смерть и готовил нам гробы ликвидировать? Где? Их нет, врагов своих Бог рассеял, а церковь сохранил и умножил. И мы этому радуемся. Я говорю, что это великое чудо. Сегодня есть желание приуменьшить, знаете, подавить вот значимость этого праздника. Ну да, было что-то такое, были инструктивные письма, теперь их не стало, теперь мы их бросили за хребет, а инициативная группа, как водолазы, все ищут там на дне пучины морской те грехи, за которые наши отцы покаялись на съезде 63-го года. Вот теперь все изменилось, теперь все время для межконфессиональных встреч, для патриотической деятельности, для того, чтобы нам садиться за стол переговоров. Они живут в прошлом, ностальгии у них прошлым и так далее. Вот у них свой иконостас героя веры. Друзья, все это происки дьявольские, чтобы приуменьшить значимость Божьих чудес, которые соразмерны Его могуществу, Божьему могуществу. Когда без единого выстрела рухнула эта сверхмощная, сверхдержавная атеистическая империя. И это Божье дело, которое Бог сделал перед нашими глазами. На глазами, вот вы участники этих событий. И вот об этом надо возвещать детям своим. Бог, у Бога нет слабых десятилетий, у Бога нет слабых столетий. Бог всегда всемогущ. И все Его деяния, они соразмерны Его силе, Его державе, друзья. И мы видели это, и отцы наши рассказывали нам об этом, и будем это возвещать детям своим. Ну, может быть, для ободрения споем, потом я продолжу.